«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В России сегодня отмечался День памяти жертв политических репрессий. Траурные мероприятия прошли в десятках городов страны. В Москве на Бутовском полигоне НКВД, где в годы Большого террора были расстреляны более 20 тысяч человек, состоялась акция «Голос памяти». Сегодня расстрельные списки читали в Петербурге, Туле, Воронеже, Твери, Рязани, Екатеринбурге, Архангельске, Пскове, Томске и многих других российских городах. По данным правозащитников, в годы Большого террора было вынесено более 720 тысяч смертных приговоров. Вечером в Москве в Сахаровском центре открылась фотовыставка польского фотографа Томаша Кизны под названием «Большой террор» 1937-38 годов. В Рязани состоялся благотворительный аукцион в поддержку фигурантов болотного дела, которые вошли в список современных политических заключенных, опубликованный несколько месяцев назад правозащитным центром «Мемориал». Впервые день политзаключенного в СССР был отмечен 30 октября 1974 года по инициативе диссидента Кранида Любарского. А с 1991 года этот день стал официальным днем памяти жертв политических репрессий. И сегодня в нашем прямом эфире мы побеседуем с бывшими узниками совести, военным журналистом Григорием Пасько, бывшим советским правозащитником Владимиром Буковским. И к нам в студию придет адвокат и защитник многих политзаключенных Марк Фейгин. Первый вопрос Григорию Пасько. Григорий, добрый вечер. Вы как предпочитаете называть сегодняшний день? Потому что для многих название памяти жертв политических репрессий как-то отсылает в далекие годы сталинизма и якобы не имеет ничего общего с сегодняшним днем. Вам слово.
Да, как его правильно называть и какая разница политических репрессий или просто день политзаключенного? Разницы, наверное, никакой нет. Важно тут, что вчера обсудили цифру в 48 моих любимых соотечественников, которые говорят, что это вполне возможно в современное время. И при этом это же самое население говорит, что 86% устраивает товарищ Путин их. Какой-то когнитивный диссонанс, как говорят психологи.
Чем вы объясняете вот это? То, что люди не связывают возможные репрессии с именем правящего президента?
Да, где-то вот в сознании, видимо, прервана цепочка между событиями 30-х годов, сталинских репрессий, преследований инакомыслящих в брежневские времена и в сегодняшние времена, во времена товарища Путина, все возвращается в советскую систему. Инакомыслящие, враги народа, пятая колонна, пропаганда вместо журналистики, преследование тех, кто не согласен и выходит на митинги, хотя митинги разрешены Конституцией. Нет в сознании большинства народа, видимо, что это звенья одной цепи, скованные мы одной цепью, и возвращаемся к стремительно, причем к железному занавесу.
Как по-вашему, вот наиболее точно подходит под определение узников совести жертвы болотного дела? Как вы считаете, вот они сейчас самые главные российские политзаключенные, что ли, после освобождения Михаила Ходорковского, которого называли узником совести номер один?
Да, вчера была онлайн-конференция на «Открытой России» на сайте. Замечательная была тема обозначена, но не все вопросы удалось там по разным причинам обсудить. В том числе была тема «Политзаключенные». Кого считать политзаключенными, а кого не считать. Я думаю, что есть общие признаки преследования несогласных с тем, что делает власть. И по этим признакам узники болотной совести, узники болотного дела вполне подпадают под понятие узники совести, политзаключенные. Все это сюда входит. И таким образом у нас политзаключенные были, есть, и я боюсь, что в ближайшее время они будут, их ряды только пополняться.
Давайте дадим слово бывшему советскому диссиденту и правозащитнику Владимиру Константиновичу Буковскому, который подключился с нами, он на прямой связи из Великобритании. Добрый вечер, Владимир Константинович. Вы как сегодняшний день называете? День памяти жертв политических репрессий или по старинке День политзаключенного?
Добрый вечер. Я привык называть День политзаключенного, но это, в общем, действительно не суть. Называть их жертвами или не называть их жертвами. Я себя жертвой никогда не считал. Я считал себя воюющей стороной. Ну, а кто-то наверняка жертва. Кстати, упоминая нынешние политзаключенные, надо бы вспомнить и Бориса Стамахина. Да и вообще гораздо их больше, чем «Болотное дело». «Болотное дело» очень заметное, и мы знаем, и помним про него. Но есть еще очень много других людей в разных городах России, которые оказываются политическими заключенными по самым разным причинам. Вот Стамахин уже второй раз у нас. И вся его вина в том, что на интернете пишут там свои статьи, выражают свое мнение. То есть он осуждается как раз за слово. А это, ну, конечно, узник совести, а как еще?
А когда вы впервые узнали об этом дне, Владимир Константинович, и как вы его отмечали, когда сами были политзаключенным?
Вы знаете, это дебатировалось, вопрос дебатировался. Были разные предложенные даты. Между прочим, наиболее как бы популярная была дата 5 сентября, начало Красного террора, 5 сентября 2018 года. Были также и предложения 7 ноября сделать днем политзаключенных и так далее. В общем, в конечном итоге этот дебат, он шел и по лагерям, и в тюрьме, передавался, так сказать, из камеры в камеру. В конечном итоге как-то там утряслось, вот решили 30 октября. Почему именно 30 октября, я сейчас даже не помню, честно скажу. Но вот так усуществовало это предложение. Ну, слава Богу. На самом деле, не суть, какой из этих дней назвать. Репрессии политические в советском режиме начались просто в первый день. Вот первый же день советской власти взяли Зимние и всех там наших там бывших министров, водворили в тюрьму. Вот первые политзаключенные.
Я видел вашу справку о реабилитации, помеченную 91-м годом. Она тоже датирована 30 октября. Это просто чистое такое совпадение символичное?
Да, это чистое совпадение. Я вообще-то даже не подавал на реабилитацию. Это, я как понимаю, подал тогдашний госсекретарь Геннадий Бурбулис. Я даже не в курсе был. Потом пришли, когда эти справки, ну вот я узнал.
Давайте дадим слово Григорию Пасько. Григорий, а вы в каком качестве сейчас, вот после того, как вы отбыли отпущенный вам срок, у вас есть судимость или вы уже реабилитированы?
С точки зрения юридической, у меня погашена судимость по истечению срока с момента осуждения. По статье «Государственная измена» в Уголовном кодексе этот срок самый большой – 8 лет. Это уже кончилось. По факту, вчера участковый мой интересовался у моих соседей по дому, а где это я нахожусь, чем я занимаюсь, что-то он меня давно не видел, вот, как я тут себя веду, и как, значит, члены моей семьи себя ведут и так далее. То есть... Брат изредка вспоминает, видимо, и, как писал, кажется, Ежелец, настоящий враг тебя не покинет никогда. Вот то, что есть сегодня. Но я к этому спокойно отношусь.
К нашему разговору подключился адвокат Марк Фейгин, который защищал многих политзаключенных. Марк, как вы считаете, вот это справедливо, что политзаключенные еще вынуждены, прежде чем получить право быть избранными, какое-то карантинное вот это десятилетие отбывать?
Что значит избранное?
Ну вот, чтобы получить избирательные права.
Да, да. Ну, они юридически поражаются в правах, поскольку, если речь идет об уголовной ответственности, что по тяжким преступлениям действительно пока еще действует, хотя были соответствующие решения Конституционного суда, не знаю, насколько они имплементированы сейчас, о том, что, значит, действительно осужденные лица по тяжким преступлениям особенно какое-то количество времени, да, будут лишены, так сказать, активного избирательного права, ну, пассивного избирательного права, пассивного.
Да, вот как, по-вашему, может, это сделано под Михаила Ходорковского специально?
А черт его знает, они все делают, знаете, как бы в утилитарных целях. Ходорковского, кого-то еще, почему нет?
Кого сейчас из ваших нынешних доверителей можно с полным правом назвать узниками совести?
О, ну, большое количество, то есть я, например, защищаю сейчас Надежду Викторовну Савченко. Она известный кейс, украинская летчица, которая была похищена, перевезена в Россию. Сейчас она недавно совсем избрана заочно, теперь уже депутатом Верховной Рады, возглавляет блок «Батьковщина». Уже ей присвоен статус политзаключенной в России, правозащитным центром «Мемориал». Но у нас есть проблемы с получением статуса узника совести. К сожалению, Amnesty International, так сказать, не выразил желания сотрудничать по этому вопросу. Там достаточно сложные леволиберальные требования. Они, в общем, не очень с большим желанием признают узником совести людей, которых обвиняют в насильственных преступлениях. Это такой барьер существенный. Ну вот, например, конечно, по этим же причинам я вот защищаю такого националиста Горячего, Илью Горячего, которого обвиняют в причастности к созданию организации БОРН. Сам он никого не убивал никогда. Но он элемент, необходимый системе для того, чтобы выстроить некоторую конструкцию обвинения в отношении вот и этой части политического спектра правых. Соответственно, он подвергается большому давлению, и предстоит скоро суд. Это будет суд присяжных, будет очень сложное дело. Я думаю, его тоже можно отнести к категории лиц, преследуемых по политическим мотивам. Ряд других тоже я им помогаю. Ко мне ведь обращаются очень многие из тех, кто не могут принять мою защиту непосредственно. К сожалению, я сам нахожусь под известным, так сказать, диффамацией и давлением, подвергаюсь постоянно дискредитации. Я вынужден иногда многим помогать заочно. Вот так вот ко мне обращались тоже лица, которых сейчас взяли под стражу из такого умеренно правого объединения «Атака». Вот они тоже сейчас, несколько человек, им избрана мера пресечения в виде ареста. Немногие знают об этом кейсе. Так что, в общем, мне хватает работы.
Вопрос Владимиру Буковскому. Как, по-вашему, Савченко и те, о ком рассказал Марк Фейгин, это, по вашим критериям, в чистом виде политзаключенные? Вам слово, Владимир Константинович.
Ну, безусловно, с моей точки зрения, да. Хотя дефиниции политзаключенного вообще-то нет, международно признанной дефиниции. Есть дефиниция узника совести, выработанная Международной амнистией. И, как правильно сказал адвокат, там основным критерием является не насильственные действия и даже не обвинение в насильственных действиях, понимаете. Вот. Там эти критерии есть. А политзаключенных критериев нет, об этом все время спорят. Люди плохо понимают, что политзаключенный не обязательно хороший человек. Он просто сидит за свои политические убеждения, за действия, связанные с этими убеждениями. Вот, поэтому все время недоразумения получаются на эту тему. Вот. Поэтому, ну, конечно, это все политзаключенные, безусловно, по-любому, по любой дефиниции. А вот насчет узников совести, это, конечно, надо как конкретно смотреть обстоятельства.
Да, Григорий Пасько, вопрос. Как вы считаете, вот тенденция в связи с тем, что новые дела множатся и множатся, будет к возрастанию числа политзаключенных в нашей стране? Вам слово, Григорий.
Неблагодарное дело предсказывать усиление репрессий в стране, про которую, в общем-то, все и давно понятно. Но вот, как модным словом выражаясь, тренд взят, в общем-то, вот с очередного срока товарища Путина как раз именно на это. Подавление, вымывание, всяческое уничтожение любого мнения, которое не совпадает с генеральным мнением партии и правительства. Поэтому, да, я думаю, да, будет усиливаться. Кого-то под домашнее, ломиком в подъезде по башке, кого-то вымыть и выбросить за пределы страны. То есть всякое инакомыслие, оно исчезает из поля публичности. Как в средствах массовой информации, не говоря уж про телевизор, так и в оппозиционных каких-то плоскостях и площадках. Поэтому неудивительно, что у нас сейчас некоторые средства массовой информации переместились плавно как-то за границу. Там понадежнее с серверами дело обстоит. Вот. В связи с тем, что тенденция, я так думаю, будет ухудшаться, потому что нет никаких иллюзий насчет природы нынешней власти, мне кажется, что в кругах правозащитных, особенно Amnesty International, там, давным-давно надо было бы прийти мнению относительно того, кто же все-таки узники совести и политзаключенные. Я помню, как у меня ушло несколько лет на то, чтобы уговаривать европейские подразделения Amnesty в европейских странах на то, чтобы они признали политзаключенным Михаила Ходорковского. И я помню, сколько раз мы спорили именно вот в этих вот дефинициях, которых до сих пор нет окончательно. Между тем, я повторюсь, есть общие признаки, по которым можно сказать, что человек преследуется государством за свое несогласие с политикой. Они все известны. Это фальсификация уголовных дел. Это арест вместо, там, допустим, залога или содержания под домашним арестом. Это несправедливый суд. Это давление на защиту. Это давление на самоарестованного. Это игнорирование защиты. Много таких признаков общих, по которым можно сказать, да, человек является политзаключенным. И возвращаясь, реплика немножко по поводу того, кого тут признал, не признал мемориал. Я сегодня слушал внимательно Александра Черкасова. Он совершенно четко сказал, что не признали и не признают Стамахина политзаключенным, и не признали и не признают Квачкова. Вот. Про Квачкова я ничего говорить не хочу и не буду, а вот про Стамахина, да, я согласен с Владимиром Константиновичем, что вопрос этот более чем спорный.
Владимир Константинович, вот сейчас новая тенденция появилась, ну, которая вам-то знакома не понаслышке, что выдавливают неугодных еще и за границу. Вот Даниил Константинов, он отсидел несправедливо здесь, а в результате пришлось уехать. Или вот экономист Сергей Гуриев. Как, по-вашему, режим себе готовит оппонентов на Западе, пусть, но на воле? Это новая, что ли, новая мода, хорошо забытая старая, как когда-то с вами поступили, с Александром Солженицыным. Вам слово, Владимир Константинович.
Ну, вот именно это хорошо забытая старая. Это не только мы с Солженицыным, было очень много людей, которых там высылали, и Борисов, и порой Рарикян, и Орлов, Юрий Орлов, и, ну, много, это большое количество было. Я смотрел по документам ЦК позднее, когда работал в архиве, как Андропов объясняет, что он вот изменил политику и предпочитает высылать, чем сажать. А он там пишет, что это оздоровляет оперативную обстановку. Вот. Так что я думаю, сегодняшнее ГБ, оно фантазии не блещет. Примерно, наверное, так вот и объясняет, почему они решили высылать, выгонять. Оздоровляет оперативную обстановку. Вот.
Вопрос Марку Фейгину. Вот сегодня опять в центре внимания Михаил Ходорковский. Он и провел вот эту прямую линию в канун Дня памяти жертв политических репрессий. И он же выиграл Страсбургский суд, по-моему, на 2 миллиарда евро.
Ну, не он,
евро,
я
да,
понимаю,
акционера
Юкоса. Да.
И вот, как по-вашему, он стал по-прежнему вызывать раздражение Кремля, вот создали специальную силовую структуру для выбивания долгов Юкоса. Это какая-то устрашающая мера, чтобы он, может быть, потише себя вел и не лез в политику?
Ну, это определенно, конечно. Ходорковский – это же вообще тема. это целая тема на протяжении десятилетия заниматься Ходорковским. Это такое направление работы отдельно, я думаю, и в спецслужбах, и в судах, и, так сказать, в следствии. То есть это он многих кормил даже своим фактом присутствия в политическом ландшафте. И теперь, кстати сказать, он будет также кормить. Я просто хочу отметить, что вокруг Ходорковского, само собой, очень много дельных людей. И сам он дает жизнь, так сказать, многим идеям, которые предельно жизнеспособны, интересны, плодотворны. Но не надо обольщаться, вокруг Ходорковского очень много инфильтрата. То есть очень много людей, которые будут с ним работать на началах некоторого, так сказать, ну, интереса, который проявляют к нему органы. Это совершенно определенно, сейчас это уже видно. А Ходорковский там не очень разборчив в окружении, это тоже я замечаю. И это я отношу исключительно к тому, что им занимается. Он, кстати, был Березовский, до какого-то момента главный эмигрант. Ну, условно мы его так называем. Он тоже был как бы выходец из олигарха, из олигархата 90-х годов, но это была более специфическая фигура. Ходорковский, конечно же, пользуется несравненным моральным авторитетом. Он отсидел 10 лет, отсидел абсолютно ни за что. Но я удивлен тем, что он настолько не искушен в каких-то отдельных вещах, и это отношу только к его изоляции в течение очень долгих лет. Например, вот последний проект, о котором я, так сказать, очень приблизительно слышал там о раздаче средств, которые само по себе интересны, и целый проект помощи политзаключенным. Но, честно говоря, мне казалось, нужно более разнообразно подойти к программам такого рода. Я вот, например, видел бы сейчас куда более актуальные задачи, помимо раздачи просто денег, добиваться, и это возможно, кстати, опять воссоздание колоний для политзаключенных в Мордовии, там их было несколько колоний. Сейчас это острейшая, актуальнейшая задача, чтобы в России вновь появились специальные изоляционные учреждения, пенитенциарные, только для тех, кто отбывает по политическим статьям наказание. Это гораздо более острая, актуальная задача, потому что вы не представляете, какому давлению подвергаются люди из разных сред, так сказать, левые, правые, ну, какие-то либералы, вплоть до насилия физического в местах заключения, если они находятся в общеуголовных колониях, да, там, строгого, особого режима и так далее. Если нам удастся добиться, чтобы вновь были созданы так называемые мордовские лагеря для политических, то мы как минимум сумеем избежать этого давления со стороны оперативных органов, оперативных служб на этих людей. Мне казалось бы, надо было бы сконцентрироваться на главных вещах, а не просто на обычной раздаче денег, которая, кстати сказать, была абсолютно, на мой взгляд, не вполне эффективна его предшественника в программе «Росузник». Она не показалась, не доказала своей эффективности, на мой взгляд. Это мой субъективный взгляд.
Владимир Константинович, вопрос. Как, по-вашему, разумна ли эта идея бороться за восстановление политических зон, чтобы, подобно Ходорковскому, люди, узники совести, не сидели с простыми уголовниками?
Знаете, это сложный очень вопрос. Я с ним столкнулся, вот когда у меня была избирательная кампания в 2007 году, и мне предлагали этот вопрос вынести как бы в платформу избирательную. Тут проблема в том, что если ты это делаешь, то ты как бы признаешь целесообразность наличия политзаключенных. Да? Нельзя одновременно бороться за освобождение политзаключенных и за их отдельное содержание. Это очень сложно, это получается противоречие. Вот. Поэтому я сконцентрировался на вопросе освобождения. Но вообще, господин адвокат прав, это тяжелейшая сейчас проблема, как я вижу. Мы в свое время эту проблему решили очень просто. Мы стали как бы сбивать из уголовников политических последователей. И тогда КГБ нас просто отделило немедленно, потому что они дико испугались. Там сотни людей, а уголовники молодые особенно, они же без царя в голове, они не знают, что они хотят. Власть они не любят, как правило, естественно. Вот. И у нас это пошло очень лихо. У меня был в уголовном лагере здоровый коллектив, человек в 400, которые писали жалобы. Ну и власти поняли, что это вообще-то полка двух концах. И скорее мы чего-нибудь сделаем, нежели они нас задавят руками уголовников. Вот. И поэтому очень быстренько это все отделили, они, их эксперимент кончился. И опять стали давать 70-ю, а не 190-ю, и посылать в специальные лагеря, кстати сказать, не в Мордовии уже, а в Перми. То есть, если сейчас открывать старые лагеря, то они в Перми, а не в Мордовии. Но это не суть, не вопрос, где бы ни открыли. Но, в принципе, это серьезная проблема, да. Совместное содержание для многих людей, особенно из интеллигенции, оно очень-очень... чревато всякими неприятностями.
Григорий Пасько, вопрос. Вот вы на своем опыте к какой формуле склоняетесь? Чтобы политически сидели вместе с уголовными или чтобы они сидели в Перми?
Григорий, да... Где-то меня месяцев 7 держали вместе в разных камерах с другими заключенными, то в этих камерах резко повышался градус протестности, количество жалоб и писем в разные инстанции, вплоть до международных и так далее. Видимо, через полгода решили, что вреден я в таком качестве, вредно влияю на заключенных, и потом 2 года я сидел в одиночной камере. Но ни на зоне, ни в СИЗО у меня не было проблем общения с уголовниками. С разными абсолютно. Ну, не было. Были проблемы с кумовьями, с оперативными работниками, с прокурорскими. От этих подлостей можно было ждать в любую минуту. А от уголовников нет. Один даже мне сказал: ты наш. Я говорю: не понял. Он говорит: ну как, ты же тоже попер против власти. Вот такая вот была постановка вопроса. Нет, я не склоняюсь к тому, что надо специально кого-то разделять, хотя бы по той причине, что этого не будет никогда, потому что власть не признает само наличие политзаключенных в стране, а значит, никаких отдельных зон для них не будет. Но если... Ну, тут, видимо, опыт разный. У меня все-таки за плечами была и армия 20 лет, и общение с моим народом. Как у Ахматовой, я был с моим народом, да? А для кого-то, может быть, это есть проблема, и кого-то надо действительно как-то вот защищать путем изоляции, не знаю. Сложный вопрос.
Да, Марко, вопрос. А вот Квачкову, почему вы не...
Я?
Почему, по-вашему, убедительны ли доводы, что его не причисляют к политзаключенным?
Тут, знаете, сложная проблема. С одной стороны, конечно, во-первых, мемориал волен сам решать, поскольку мы уже говорили выше, что критерии не очень четкие, не очень ясные, кого относить к политзаключенным. Я думаю, что, скорее всего, это происходит из-за его правых убеждений. Он антисемит, он достаточно придерживается таких имперских позиций. Это его право, это его индивидуальное убеждение. В принципе, может ли это быть препятствием в пристрастности отношения к нему? Объективно нет. Но, с другой стороны, заставить мемориал действовать по каким-то критериям отличным от тех, которые они сами выработали, я не возьмусь судить их, имеют ли они на это принуждение со стороны общества или нет. Надо в целом все-таки посмотреть на ситуацию, когда... критерии должны все-таки действительно с точки зрения политических пристрастий измениться. Вот дело Константинова чем хорошо? То, что Константинов, будучи человеком, ну, таких правых, умеренно правых убеждений, он возглавлял правую организацию московскую, все-таки по нему возник некий консенсус и левых либералов, и левых, и, так сказать, разных направлений, которые согласились, что он политзаключенный, статус ему этот дали. Я думаю, это была такая, ну, пожалуй, первая ласточка. Сейчас, между прочим, схожие кейсы есть Белова, Поткина, который сейчас находится, так сказать, в следственном изоляторе. Его кейс абсолютно политический, просто вот совершенно, я его знаю. Значит, он тоже придерживается правых убеждений. То есть, таким образом, нужно сначала провести дискуссию, а действительно ли нужно изменить этот подход условно-леволиберального с такого более гуманитарного, такого более общего. Ведь... сейчас, смотрите, у нас украинцы появились. Многие среди них националисты украинские, как в какие-то достопамятные времена, когда бойцов УПА очень много было в лагерях и так далее, еще при Сталине и позже. Вот сейчас, например, сидит такой Карпюк, глава УНА-УНСО, в Владикавказском СИЗО номер 3, тоже фактически похищенный человек, обвиняется в совершенно жутких преступлениях, встречался я с его женой. И у него шансы очень плохие, потому что он в абсолютной изоляции. Значит, на что ему рассчитывать? Практически не на что. Украинское государство пытается что-то предпринять по его поводу, но не очень успешно. Поэтому, что касается Квачкова, я еще раз повторю, дело не в самом Квачкове. Все-таки нужно еще раз провести дискуссию о подходе. Какие политические убеждения, в принципе, конвенциональны для избрания статуса политзаключенного, а какие нет. И критерии эти сделать более четкими и твердыми. Я, в общем, за расширительное толкование. За то, что и правые имеют право на то, чтобы их этим статусом наделяли.
А лимоновцы?
Понимаете, то же самое. Просто лимоновцы ведут себя, скажем так, непоследовательно. Очень непоследовательно. Вы знаете, что после нашего обращения адвокатов в мемориал по поводу Надежды Савченко, ей был присвоен статус политзаключенной, правозащитный центр «Мемориал», сидящие политзеки из другой России сделали коллективное заявление, туда входила и жена Фомченкова Осипова, и многие-многие другие, о том, что, 8, по-моему, человек, я боюсь соврать, о том, что они отказываются от сотрудничества с ПЦ «Мемориал» из-за того, что, значит, Надежду Савченко, по их мнению, убийцу, значит, наделили этим статусом политзаключенной. Ну, это какая-то неуклюжая позиция, то есть считать, что опять же, сегрегироваться, что мы настоящие политзаключенные, а остальные нет. Мы как раз мы призываем к тому, чтобы бороться с этим избирательным подходом, для того, чтобы его обобщить на разных людей, разных убеждений. И мне кажется, что в этом смысле другая Россия повела себя предельно непоследовательно. Раньше у них был один подход, сейчас они как бы несколько в унисон с режимом по вопросу Новороссии, и теперь их позиция изменилась по темам, которые имели общий характер, общеполитический. Никто не старался их выделять за их убеждения в худшую или лучшую сторону. А теперь они претендуют как последняя инстанция на истину. Мне кажется, это не вполне корректно.
А напомните, пожалуйста, почему вот вы считаете, что Савченко не имел отношения к гибели Корнелюка и вот съемочной Волошина. Группы Волошина? Да.
Ну, все очень просто. Она попала в плен за час до того, как они погибли. Все остальное не имеет значения. Это, как знаете, значит, как в анекдоте. Там, вот. Почему вы проиграли войну? Первая причина — у нас не было патронов. Остальные уже не важны. Поэтому как бы, все остальное не имеет значения. Она, так сказать, не могла корректировать огонь по объективным причинам, поскольку отсутствует причинно-следственная связь между ее действиями и наступившими последствиями. Вот и все.
Владимиру Буковскому вопрос. Как, по-вашему, вот этот конфликт внутри политзаключенных, которые оказались за решеткой, это что-то новое? Или такие были прецеденты и в ваши времена, когда...
Да, всегда были. Это спор вечный. Мы в свое время во Владимирской тюрьме специально выработали критерии, что считать, кого считать политзаключенным. Но это сейчас уже потерялось. Надо искать где-нибудь самоиздате, там... Я вспоминаю свой спор с Маргарет Тачер в скорости по моему приезде сюда. И я ей пытался доказать, что ее ирландские эти самые боевики, что они вообще-то политзаключенные. Это не значит, что они хорошие люди. Она говорила, нет, они террористы. Я говорю, я не вижу противоречия. Они могут быть террористами, но при этом политическими заключенными. Вот мы с ней так и не договорились. Так что, видите, этот спор, он имеет даже международные какие-то там критерии.
Давайте посмотрим видео из Тюмени. Там сегодня местные жители отметили День памяти жертв политических репрессий. Ее памятного знака во дворе бывшего здания НКВД прошел митинг, панихида и возложение цветов. Здесь в 1937-38 годах проводились массовые расстрелы ни в чем не повинных людей. Панихиду отслужил священник местной православной епархии. А все в подвалах НКВД в 30-е годы было убито 2235 жителей Тюменской области. Это одна из наиболее кровавых мясорубок в системе ГУЛАГа. Вот эта съемка оттуда наших коллег. Журналистов. Спасибо большое. Давайте зададим вопрос Григорию Пасько. Угу. Григорий, вот как по-вашему, есть ли для рядовых, что ли, членов гражданского общества разница между Таисией Осиповой и вот этой политзаключенной Савченко, даже несмотря на то, что они друг друга не признают политзаключенными, следует ли обществу бороться за спасение обеих?
Ну, говорить за все общество, конечно, трудно. Тут проблема в том, что если выйти на улицу и спросить, кто такая Савченко, я думаю, больше скажет народу, что мы знаем, кто такая Савченко, чем кто такая Осипова. Дело в том, что все вот эти вот политзаключенные, даже по болотному делу, у обывателя это... Нет связи между тем, что они протестовали против репрессий, против запретов на митинги, против политики власти, и тем, что они сидят в тюрьме, их обвиняют не в политических же преступлениях, а в противодействии милиции и так далее. Мало народ знает об этих политзаключенных, которые сидят, которые находятся за границей и что-то там из-за границы говорят. Нет информации, неоткуда черпать. Были какие-то источники, мы знаем, что с ними сделали, их заблокировали. Каспарову, Гранеру, которые вот Гранеру, например, регулярно об этом писали, об этих заключенных политических. Откуда? Вот я говорю, сейчас хорошо появляются ресурсы такие, как там «Медуза», как открытый сайт «Открытой России», оттуда теперь можно узнать. Но это все специализированные все-таки, и они в общем доступе средства массовой информации.
Да, Марк, вот как по-вашему... Пыталась ли власть расколоть общий фронт политзаключенных? Там вот левый фронт частично перешел как бы идеологически на сторону Кремля.
Ну, смотрите, здесь есть две вещи. Одна глобальная. Сами по себе политические события, связанные с Украиной, раскололи в целом протестные движения и раскололи среду политзаключенных определенно. Левые, с одной стороны... Там какие-то люди либеральных убеждений с другой. Кто-то поддерживает Украину, кто-то против, значит, Новороссии и так далее. То есть здесь некий глобальный произошел раскол. Это с одной стороны. С другой, что не менее существенно, надо сказать, что российские спецслужбы, прежде всего ЗКС, это Управление по защите конституционного строя, такая вторая служба ФСБ России, предельно... тесно работает с людьми, которые находятся внутри протестного движения. Кто-то под давлением, кто-то по каким-то иным причинам сотрудничает с органами. И, ну, я вот листаю дела, очень многие политические, просто я поражаюсь, насколько сильно инфильтрирована среда. Потому что об этом можно судить по показаниям, по разным оперативным данным, которые там содержатся. Более или менее ясно, что та информация, которая поступает в эти оперативные службы, она... дается именно вот этими людьми. То есть она, так сказать, посредством инфильтрации протестной среды, она, так сказать, туда передается и проводятся оперативные и всякие другие мероприятия, профилактические и тому подобные, которые в конечном итоге ведут, конечно, к увеличению числа политзаключенных. В этом нет никаких сомнений. И я хочу сказать, что это целенаправленная работа, оперативная работа спецслужб, и она дает свои результаты. То есть у нас фактически людей, которые последовательно продолжают придерживаться своих убеждений и не идут на сотрудничество с этими оперативными службами, на самом деле уже и не так много в среде, которая подвержена наибольшему давлению. В делах подобного рода практически всегда присутствует элемент давления и шантажа со стороны оперативных органов следствия и так далее на предмет сотрудничества. И закрывать на это глаза, не говорить об этом неправильно. Мы должны об этом говорить, потому что тем самым мы, с одной стороны, уберегаем все новых лиц от вовлечения в какие-то оперативные мероприятия, посредством которых из них потом делают обвиняемых, а впоследствии, собственно говоря, осужденных. И практически во всех делах, в которых я участвовал, подчеркиваю, практически во всех делах, присутствовали такие лица, которые либо, как на жаргоне, были расколоты, либо они изначально сотрудничали. В деле Пусирает это было. Было в деле Развожаева-Удальцова, вы знаете, так сказать, Лебедев, который начал сотрудничать, давал признательные показания, обвинительные показания на суде по Развожаева-Удальцова. И в ряде других дел. Во всех остальных делах это тоже присутствует, и в делах правых, и в болотном деле, и так далее. Так что эта работа дает свои результаты.
Вопрос Владимиру Буковскому. В ваше время внедряли вот таких, может быть, неустойчивых тоже людей для фальсификации обвинений и для того, чтобы расколоть, может быть, единый фронт диссидентов? Вам слово, Владимир Константинович.
Ну, конечно, внедряли. Это типичная работа чекистская, что вы ждете. И вербовали, пытались вербовать, и ломать пытались, и внедряли своих. У нас, к счастью, был найден критерий. Кто-то из моих друзей, я уже забыл теперь, точнее даже не хочу говорить, украл у чекистов инструкцию об агентурной разработке. То есть как вербовать агентов, как их вести и так далее. И вдруг выяснилось из этой инструкции, что агентам разрешено вступать в разговоры антисоветские, даже распространять сам издат разрешено, а вот подписывать письма им запрещено. У нас появился очень четкий критерий, такой лакмусовая бумажка. Вот активничает человек, он старается, но подпишешь письмо? Нет. Ну, он уже как бы на подозрение. Так что я думаю, сегодня тоже надо найти. У них эта инструкция агентурной разработки, она бывает довольно безалаберная, там много противоречий. И найти вот такой вот индикатор, это очень полезно.
Григорий Паськов, вопрос, как по-вашему можно подловить вот на этих формальных там тонкостях тех, кто внедрен в среду инакомыслящих?
Да я думаю, что это неблагодарное занятие, оно трудное, потому что, ну, да, кого-то можно вычислить, и многие из блогеров особенно, которые работают на митингах, они их вычисляют, знают, но их такое может быть количество, что всех вы все равно не определите и не вычислите, да? И для меня, например, удивлением было, что некоторых коллег я, конечно, знал, что они стукачи, доносчики там и так далее, а на некоторых и подумать не мог, насколько они хорошо работали, вот, будучи стукачами, доносчиками. Но, наверное, стукачи, доносчики – это не самые страшные люди. Их-то как-то вот ты знаешь, что вот они есть. А страшнее те, которые видят и знают это все, и молчат. Молчальники, которые выходят в начальники, в первачи. Те, кто пишет доносы. Я как-то тут вспоминал строчку Чехова. Я перепробовал все, кроме стихов и доносов. У нас сейчас такое время, что, в общем-то, на доносах начинают, а останавливаются, до стихов так и не доходят. И времена публичных доносов уже мы видим настало. И сразу же по этим доносам меняются мгновенно законы и принимаются, совершенно идиотические законы принимаются.
Вы имеете в виду вот эти инициативы, да, верноподданнические, да, Григорий?
Совершенно верно. Раз ты сейчас начнется, если ты не носишь ленточку георгиевскую, значит, ты враг скрытый. Если ты употребил слово, там, как они, в Украине, на Украине сейчас пытаются там журналистов распознавать на своих и чужих, да, по этому принципу, по принципу предлога неправильного, по их мнению, тоже вот враг. Ну что ж, такие времена.
Марку Фигину вопрос. Вот как можно в таких условиях все-таки отстаивать права политзаключенных перед лицом судебного произвола?
А я вам отвечу на этот вопрос. Дело в том, что я-то, в общем, человек, которого недолюбливают. Потому что для меня, как представитель общества, я считаю, адвокат – это представитель общества, а не государства. Для меня важным является вот некая экстраполяция закона в условиях беззакония. Когда мне задают вопрос, ну а какой смысл в условиях неправосудной этой системы пытаться, так сказать, апеллировать к норме закона? Я вам отвечу, что закон – это я. Это я олицетворяю собой закон в этом море хаоса и беззакония. И если хоть кто-то из процессуальных участников останется привержен закону и будет говорить о правах, и будет отстаивать последовательно, честно и прямо своих подзащитных, то именно с ним, от него начнется распространение этой бациллы закона на всех остальных. Вот как только рухнет последний этот бастион, знаете, при Сталине, значит, если почитать речи ряда, значит, ну, судебных процессов, адвокаты начинали, значит, свои судебные в прениях речи с того, что я
осуждаю этих людей, которые достались мне в качестве доверителей, ну, там, подзащитных. Они совершили тягчайшие преступления против советской власти и социалистической законности и так далее. Понимаете как? То есть там уже не было никакого закона, но это была тоталитарная система, в которой о законе вообще нету речи. Мы все-таки живем в условиях достаточно такой софт-авторитарной системы пока еще. Репрессии не имеют функционального характера. И поэтому, если в этой системе останется хоть кто-то, кто будет олицетворять собой закон, то значит как-то мясо нарастет, изменятся условия, и эти люди как фоном радиоактивным распространят эти лучи на всех остальных. И поэтому я считаю, что пусть адвокатура останется институтом, представляющим и защищающим интересы общества. Пусть последним бастионом закона в этом беззаконном, так сказать, пространстве.
Владимир Буковский, вопрос. Вот первым случаем такого рода некоторые считают освобождение Даниила Константинова. Как по-вашему, можно ли, вот, опираясь на закон, сопротивляться системе изнутри, как вы считаете?
Ну, не только, но и нужно. И прав был господин адвокат. Он, кстати, повторил просто почти буквально концепцию Алика Лорбина, который, собственно, и придумал правозащитную концепцию движения. Да, вот мы носители закона. Если мы не будем за него заступаться, его уж точно не будет. А мы будем, ну, глядишь, навяжем эту точку зрения. И нам удавалось иногда это делать, навязывать. Были удивительные вещи, когда, скажем, конституцию поменяли, поскольку мы везде кричали, что КПСС конституционно не является правительством и так далее. Так вот, они поменяли конституцию, ввели 6-ю статью. Это же было все под нашим давлением, понимаете? Ну и многое другое, очень много было таких вещей. Так что, в принципе, это надо делать. Другое дело, что нельзя надеяться на быстрые результаты, от этого не пойдет. Это работа на будущее, на как бы правовое воспитание общества, которое в свое время принесет плоды. И оно принесло в 91-м году, когда я увидел шахтеров, бастующих и требующих отмены 6-й статьи Конституции, я понял, что мы старались не зря. Вот ни денег они требовали, ни хлеба, а отмены 6-й статьи Конституции.
Да, мы это помним. Григорий Пасько, вопрос. Как, по-вашему, долго ли ждать этого момента, и как долго останется актуальным день политзаключенного в России?
Зима будет долгой. Я сегодня как-то обнаружил такую цифру. Камень Соловецкий на Лубянской площади в виде камня находится сколько там? 24 года. Угу. Памятником он так и не стал. Полноценным, нормальным памятником жертвам политических репрессий. А был сюжетик вчера по телевизору, где показали памятник Дзержинскому, покрасили, подновили, отреставрировали, и вот он готов, малейший звонок, и он будет стоять на месте. На часах замирает маятник, помните? Да. Одинокий шагает памятник. Вот он шагает, повторенный тысячекратно. Так что зима будет долгой, боюсь я.
Марк, вы были тогда на площади Дзержинского?
Вы имеете в виду 21 числа?
А, да, августа 91 года.
А я оставался около Белого дома и поехал со своими друзьями. В эту минуту уже я ехал к себе на родину, в Самару. Там мы, так сказать, проводили следующий митинг. Я и 19-го, и 20-го провел около Белого дома. Я состоял тогда в такой организации «Радикальный демократический союз». Я был очень молод, был студентом. Вот. И когда уже все рухнуло, утром мы уже убыли к себе, потому что события лихорадочно скачками шли. Вы знаете, я все-таки настроен более так реалистично, не то что оптимистично. Я не считаю, что слишком долго. Я убежден, что все резервы вот этой постсоветской системы, она, конечно, постсоветская со всеми, конечно, дикими признаками и рецидивами прошлого, у нее практически очень мало
мало возможностей для некой редукции. Я уверен, что нас ждет не слишком долгий процесс перехода количества в качество. Потому что здесь диалектика в том, что сама эта власть, которая в стремлении к хеджированию самой себя, к самосохранению, совершает действия, которые ведут к ее, ну, такому концу очевидному. Потому что безумие нарастает. События на Украине, они никак иначе не могут характеризоваться, как уже такое дискретное состояние этой системы. Я как раз убежден, что мы как-то уже совсем приближаемся к порогу, когда не то что памятник, не то что 21 августа. Здесь рванет так, что события там в Донецке, Луганске и так далее покажутся цветочками. Да? То есть здесь сразу рванет так, что, так сказать, Украина покажется, так сказать, легкой прогулкой по сравнению с тем, что будет в России. Они сами к этому ведут.
Вопрос Владимиру Буковскому. По какому сценарию может сейчас произойти смена политического режима в России? Вот из-за социальных волнений уже у нас в два раза обесценилась валюта и зарплата? Или по каким-то другим причинам?
Ну, наиболее вероятная причина – это банкротство, как, собственно говоря, и кончился Советский Союз. Вот цены на нефть идут вниз, мы видим, они уже за 80 падают. Это ведет к обесцениванию и валюты, и исчезновению запасов, резервов, сокращается инвестиции, отток капитала. То есть наступает банкротство, когда правительство не в состоянии уже ничего выплачивать, никакие программы вести и так далее. Вот. Это, конечно, самый вероятный момент перелома. Так и было с Советским Союзом.
Да, Владимир Константинович, вот мы помним, там было два фактора таких. Это война в Афганистане, и еще у нас сейчас повторяют эту гигантоманию спортивную, то, что Олимпиаду провел Брежнев, тоже надорвав экономику, у нас сейчас хотят провести чемпионат мира 2018 года. Большой был позавчера праздник по этому поводу. Как вы считаете, это какой-то пир во время чумы, Владимир Константинович?
Да, это их попытка компенсировать собственные неудачи и ощущение уныния вот такими вещами. Так что это довольно типичная вещь у них. Прикрыть этим как бы все то негативное, что накопилось, что видят люди и о чем говорят. А тут вот такой большой праздник, вот видите, как мы молодцы. Но я думаю, что до 18-го не дотянут. Они у них в России в 2017 году кончается, так что я думаю, что и в этот раз дальше не пойдет.
Вы как считаете, Марк?
Ну, я повторяю, что это умозрительное допущение. То есть резервов у них не так много есть. Тем более, если так их разбазаривать с такой скоростью, то и там до 17-го тянуть нечем будет. Но, вы знаете, просто в моем представлении, да, конечно, социальные причины будут первичные. Но, по-моему, они настолько далеко зашли в своих, значит, этом регрессе, а нужно, так сказать, уметь остановиться. Вот беда этой власти, ну, всякой там, и советской тоже, кстати, они не умеют останавливаться. Так и тут, понимаете, почувствовав некий соблазн, что можно каким-то, значит, суррогатом, так сказать, неосоветским, неоимперским, заменить реальные интересы и потребности, социальные потребности общества, они думают, что это будет работать вечно. Да, вот эти 85% пресловутых поддержки, они, так сказать, никуда не денутся, это мобилизация электората. Мы были свидетелями таких удивительных вещей исторически. Значит, соседняя страна, меньше только в размерах в 3 раза Украина, да, испытала такое, что, так сказать, можно говорить о том, что это некое зеркальное подобие может случиться и с нами.
Большое спасибо вам всем за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что о том, когда же исчезнет такое понятие, как узники совести, и мы надеемся, что это произойдет скоро, мы побеседовали с бывшими политзаключенными Владимиром Буковским, Григорием Пасько и адвокатом Марком Фейгином. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Касторов.
В
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц с устойчивым приемом на европейской части России, Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».